Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых апостолах Сосфене, Аполлосе, Епафродите и Кифе. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Ходил некто из отцев по пустыне и, посмотрев в пещеру, видит женщину сидящую, и показалась она ему зверем. И начал он кричать и заклинать ее, говоря: «Если ты человек, выйдь, чтобы я мог побеседовать с тобою». Она же сказала: «Иди, человек, зачем хочешь ты видеть меня? Я женщина, и притом нагая ради Господа моего». Он же дал ей одежду свою и сандалии, и, взявши, она оделась и обулась, и стала пред старцем, и говорит ей старец: «Ради Бога, открой мне, кто ты?» Она же сказала ему: «Я была дочь Патриция, и захотели родители мои выдать меня замуж и сделать его наследником имения своего. Я же, видя, что все в мире суета, убежала ночью и пришла на скалу сию, и исполнилось мне здесь 70 лет до сего дня, и не видала я человека, кроме тебя. Имею я сей сосуд с водой и моченые бобы, ибо умножил их Бог. И ел их старец, и пил ее воду, и укрепился весьма, и, возблагодарив Бога, пошел опять в келью свою. Она же, раздевшись, сказала ему: «Возьми свое, честный старец». Он же сказал ей: «Оставь у себя, святая мать». Она же не согласилась, но сказала ему: «Поди принеси другую одежду и другие сандалии, и скорее приходи». Он же, ушедший, приготовил, что нужно, и, пришедший, нашел, что большой камень привален к входу в пещеру сию. Сотворив молитву, отвалил камень и, войдя внутрь пещеры, нашел ее почившей. И, надевши на нее одежду и сандалии, честно со слезами похоронил святое тело ее. Имел же старец один глаз от юности невидевшим, и, сотворивши поклонение и облобызав честные ее останки, вдруг стал видеть им и прославил Бога, давшего ей такую благодать и терпение. И, сотворивши молитву, опять привалил камень к пещере, и пошел старец, удивляясь и благодаря Бога, открывшего ему такое сокровище.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые апостолы Сосфен, Аполлос, Епафродит и Кифа. Апостол Сосфен до своего обращения был начальником Коринфской синагоги. Апостол Павел обратил его в христианство и сделал помощником в своих трудах. Обращаясь к Коринфской церкви, апостол Павел приветствует ее от лица обоих. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен – брат. Позже святой апостол Сосфен был поставлен епископом в Колофоне в Малой Азии. О святом апостоле Аполлосе в Деяниях святых апостолов сообщается следующее. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Святой Аполлос много помогал апостолу Павлу. Апостол Павел так говорит о распространении христианства у коринфян. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Позже святой Аполлос был епископом в Смирне, в Малой Азии. Святой апостол Кифа по преданию епископствовал в Иконии. Сведения о нем не сохранились. Предполагают, что о нем упоминает апостол Павел в первом послании к коринфянам. Святой апостол Епафродит был сподвижником апостола Павла, который, посылая его к филиппийским христианам, так говорит о его самоотверженном труде на Ниве Христовой. «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Святой Епафродит был епископом в Адриании. В славном этом апостольском собрании упоминаются служки Павловы, Акилла и Прескилла. Служение, чем только возможно, воспринятое как счастье, дать отдых неутомимому в трудах апостолу народов, возвращается Господом как часть апостольского подвига по образу святых мироносец, разделивших с самим Господом его страдальческий земной путь. Этот пример спутников Дамасской дороги, как назвал друзей апостольских архиепископ Иоанн Шаховской, остался на все века.
В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 10. Сюда, в Тбилиси, старцы принесли глинский дух, и это ощущали все, приходившие к ним. Свой рассказ о глинских старцах в Тбилиси продолжает их духовная дочь, схиигумени Елисавета Орлова.
Книжки написано еще, что они очень простые были, что даже нельзя было подумать, что владыка.
Конечно, очень простой был владыка. Владыка очень был простым. Хотя отец Виталий всегда говорил, что у нас владыка непростой. И действительно, что он просто так, как бы между прочим, говорил. Потом это начинало исполняться через 10, 20, 30 лет. Старцы так говорили, а потом, допустим, вот отец Виталий много говорил, а ты... Просто впитывай, как промокашка, и все. Когда уже это исполнится, тогда уже будешь вспоминать.
Ну вот было несколько старцев здесь, они были все разные?
Ну, дух-то один был, и совет, они, между прочим, советовались. Это очень много еще старцев глинских говорили, что совет нужен. Нет, они никогда ни за кого ничего не говорили, да. Ну, не все святые были. Какой-то совет Олена, например, всегда все святые, кто бы не заходил, он... Ноги кланялся, руки-ноги целовал, сажал, рассказывал.
Даже если простой человек приходил?
Простому, конечно, конечно, разному простому. Вот, допустим, деду Бет, он всегда на полу обычно сидел. Да даже перед смертью уже, где-то пока у него инсульт не получился, вот за 10 дней буквально до этого, садился, ногу подгибал. У него на ногах снаружи вот здесь были такие мозоли. Это, говорит, меня много спасло, когда я странничал по миру. То вот он таким образом сидел на земле, и все это вот это его спасало.
А вот что старцы не любили в духовных чадах? Вот, ну, как сказать, против чего предостерегали больше всего? Какие грехи самые страшные считали?
Ну, какие? Конечно, гордость и прелесть. Всегда старцы говорили, что нужно средним идти, царским путем. И обычно так Виталий говорил. Вот это мокрое дерево, это хуже всего. Или вообще не гореть. И тлеть, или гореть. Однако же одновременно царский путь – это средний путь. Но и однако же нужно все-таки иметь мудрость, просить у Господа мудрости, да, рассуждения.
Но они давали какие-то конкретные советы?
Ну, например, отец Виталий тот так говорил у нас, что если, допустим, ну это лично как-то или что, я не знаю, чтобы как-то смиряться, чтобы, он говорит, я был брезгливым. А для того, чтобы не быть брезгливым, я старался там портить пищу. Ну, как портить пищу? Вот он, допустим, когда к нему приходили, вот борщ, допустим, этот борщ он мог положить там варенье, рыбу, там ткемали, там зелень там какую-то, еще что-то такое, дать тебе это кушать и заедать, допустим, сыр, там рыба, там все это и заедать пирожком сладким. Таким образом, брезгливость вот искоренять.
А вы тоже кушали?
А меня все время так кормил, цитали, да. Вот что такое послушание, еще хочу сказать. Владыка Зиновий отца Виталия благословил, чтобы он каждый день хотя бы, говорит, ну хоть на полчаса, на час, чтобы заходил к нему. Ведь фактически Владыка Зиновий, хотя и был духовным старцем, и одновременно он был духовным сыном отцу Виталия, потому что отец Виталий схему давал. Он выбрал себе духовником отца Виталия. И когда отец Виталий приходил к Владыке, а в последнее время Владыка уже через день вкушал пищу, то есть ему давали, допустим, среду, пятницу, он не ел, такие дни там это. И вот приносили ему, ну, приносят там ему, ну, что-то там, один из батюшек Царства Небесное. И говорит, ну, а Виталий, оказывается, говорит, у него аппетит хороший. А какой же у него был хороший аппетит, если у него операция была сделана на желудке, у него фактически желудка не было.
А как же он все это ел, и послушание, и рыбу, и...
А вот за послушание, это он... И вот когда к владыке приходил, и вот владыка принесут ему пищу, кружку большую, там кофе с молоком, мать Нина любила ему. Тарелку первое, что-то там второе, две порции. И ему, и отцу Виталию. А владыка пальчиком показывает, кушай. Отец Виталий кушает. Съесть владыкина, а потом показывает, а ты теперь свое кушай. И свое кушал. И вот когда там некоторые приезжали, там начинали, ой, не хочу, да я это, да это так вот. То стеснялись, то не можем, то вот, или он, допустим, приедут, а в Дедубе так была, там большая чашка была, и вот все садились за стол и с одной чашки кушали. Ну, если много людей, то две чашки там или как-то. И вот им уже хочется, как вроде ухаживают они за отцом, и там, а да ты, отец, стали кушать. Тогда садится и начинает кушать все. А им уже от этого боли же, есть желудки все. Потом, когда видят, мать увидит или кто-то из наших увидит, там, говорит, что ты делаешь, отец, а вот они мне сказали, кушай. Оно же болит, но послушание выполнять надо. И были такие моменты, когда приходили, вот, допустим, они стесняются, там, приезжие все, прихожу, отец встали, говорит, ешь, вот, заставляет, там, а я уже наеденная, допустим, да, ешь. Ну, я начинаю есть. Ну, что, там, вот, положит, ну, много чего. Кушают, и тогда смотрят. Отец, так, благослови, мы ей поможем кушать. Нет, теперь же она сама говорит. И представь себе, что какие бы наеденные не были, вот, выходишь от него, да, вроде бы полный. Пока до метро дошел, там до метро, ну, 500 метров, уже голодный. Вот что значит. Это же не только именно такой пищей. В этот момент старцы духовной пищей кормили.
А вы сейчас чувствуете их участие в вашей жизни?
Конечно, я и сейчас у них на послушании нахожусь.
А как это может быть, если их уже нет в живых?
А у Бога нет мертвых, у них все живы, как отец Виталий себя говорит. У Господа нет мертвых, у них все живы. Надо иметь веру. Как они поставили на послушание, так я и продолжаю у них на послушание быть.
Самое главное послушание получается? Вот, завет старца,
да,
в жизни человеку?
Обязательно послушание, да. Такой момент, допустим, совсем небольшой и малозначимый, как бы сказать. Приходишь к старцу. Это у меня с духовной сестрой была с одной. А она до этого мясное уже не кушала 35 лет. А ставит на стол мясо, говорит, кушай. Я знаю, что ты кушай для смирения. Или еще для чего-то. Это старцу виднее, но не нам. Значит, раз ты уже полностью воле отдалась, то ты это должна делать, а не на виду. Вот я вот. Этот человек кушал и не ощущал, что он мясо.
Когда ты возле старцев, это одно. А когда этих старцев нету рядом с тобой, то как же это послушание можно осуществлять в жизни?
Знаете что? Один раз я такой вопрос вот задала. Он говорит, вот Почему мы называемся верующие? В этом слове все. Верующие, вера. Вера должна. А тут уже все остальное.
Паства была помогали. Больше русская или смешанная?
Ну, смешанные были. И русские, и грузины, и греки были, армяне. Чада были отца Италии, и владыки. Разные были. Такая бы невидимая связь была.
А что ты из жизни своих наставников и Глинской пустыни рассказывали старцы?
Ну, рассказывали, пример приводили. Отец Виталий никогда не говорил, что это вот, допустим, если что-то там, он что-то за кого-то видел или говорил, или там исцелял, или помогал, или что-то всегда. Вот батюшка Андроник сказал, вот отец Серафим сказал, вот владыка сказал там что-то, чего-то. То есть он на себя никогда не брал это все. Однако и приходил все время и с владыкой благословлялся, а как же, советовался.
А вот именно из прошлого? Глинской пустыни что-то рассказывали, как там всю жизнь была устроена?
Ну, вот рассказывали, что. А что, ездили же, видели, какая жизнь там была. Ну, строгая, а до этого же были же очевидцы, которые там бывали. Рассказывали, говорили, какие отцы были, какое это. На сенокосы как ходили с батюшками, как. Кто куда, кто на строительство, кто на сенокос, кто там дрова там рубить или посуду, вот так вот.
Какое было отличие современных монахов, монашества и тех монахов?
Во все времена всегда были, как отец Павлин, когда приехал сюда на отца Виталия, он сказал, из мудрейших, мудрейших и древнейших, древнейших пророков. А один батюшка сказал, всем нам одинаково дано, но это лежит без, как бы, укор. Почему он все мог его исполнить, а мы не можем?
То есть время тут ни при чем, потому что мы говорим, время абсолютно меняется.
Нет, отец Виталий тоже так говорил. Все во все времена всегда было. То есть это зависит от человека.
А как проходила, например, трапеза старцев? Вот?
Ну как, у владыки в келье там была трапезная, в которой батюшки приезжали, гости кушали, там трапезничали всегда. Mm-hmm. Трапеза всегда была, всегда нищих кормили здесь. Отдельно здесь, на кухне, на улице. Были, ну, когда гости были, то когда уже выставлен был этот дом, здесь тоже была трапеза.
А были разговоры или читали житие, как
проходили? Нет, просто разговоры были, потому что это гости же приезжали, поэтому как-то так вот за трапезой шел такой разговор. Не читалось, нет, не так, как в монастырях. Потому что приезжали пообщаться, какие-то вопросы решить, и все издалека, и как-то... Но когда отец Виталий, когда вот опять же в эти дни, он там находился, допустим, лежал, гости приезжали там или сидел, он всегда заставлял, если, допустим, или сам назидание делал, или же когда уставал, то он лежал там, отдыхал. В этот момент он заставлял читать там или житие, или какие-то из пролога, или что-то такое, в общем. То есть он все время, каждый день это все читал. Если сам не мог, то заставлял кого-то читать.
Матушка, вот вы видели святых старцев и очень верующих людей, которые приходили как прихожане в этот храм. Видите современное поколение людей? которая не знала старцев. Вот что бы вы могли им сказать? Какое-то назидание, утешение? Часто люди унывают и сомневаются.
А вот самое основное, отец Виталий говорит, никогда не унывать, ни в каких обстоятельствах, с чем бы вы ни встречались. Надо возлагаться на волю Божию. Знать, что все, как Вырицкий пишет, от меня это было, речи Господь. То есть это все идет от Господа. И радость, и горе, и печаль, это все идет от Господа. По его попущению делается.
А когда вера угасает у человека?
Просить надо у Господа, чтобы дал, послал веру пламенную. А как же? Да, конечно, современным людям тяжело. Мы видели пример, и нам есть из чего выбрать. Мы видели старцев, мы видели их жизнь, образ жизни, и все. И никогда не осуждать. Самое тяжелое – не осуждать. Видите, как даже удивительно, как не осуждать. А вот так стараться не осуждать. Отец Виталий во всем старался. Как-то это переводил, как-то сглаживал. Вот, допустим, приезжали, говорили, вот там какой-то вот пьет, буянит, и все. А он говорит, я бы, говорит, даже ему бы там поговорил как-то, я бы даже ему помог. Видите, как? Жена там начинала там что-то ругаться. Все. А я бы там, вот, чтобы скандала не было, как-то мирно. То есть вот такие какие-то были у них. Может быть, как некоторые сейчас современные скажут люди, что да, они в каком-то там жили в своем мире. Нет, они жили в нашем мире. В миру они молились за весь мир. Были такие случаи, был такой момент один раз. Приходим мы, ну, что-то делать. Скажешь, что-то делать. А я вот это еще не вычитала, вот у меня правило, а вот у меня то, вот у меня все. А как же это? Послушание, вот опять же послушание превыше поста и молитвы. Мы на это послушание бежали всегда, старались. Допустим, вот пост. Какие службы идут прекрасные, последняя неделя поста, предпоследняя. А нам благословляли там куличи печь.
Так рано?
Так а если 3 мешка муки надо выпечь, когда же их успеешь выпечь?
Еще до Лазаревой субботы начинали?
Да, конечно. Потому что очень много же было. Это же не предприятие, это же условия какие же домашние. Такие были моменты, когда газа не было, это баллонный газ.
А духовки были?
Духовки были. И кельи расширялись. Не кастрюли, но такие формочки специальные были. Так из-под горошка такие. Поменьше и побольше разные. То есть вот такое вот. Где-то выпекали 700-900 штук. Надо же было. И все это брали. Отправляли по монастырям, владыке, святейшему всем. То есть, вот послушание, а службы же какие. Отец Виталий все время смирял меня. Говорю, вот, допустим, вот в горах там Анна с Рахилью делают. Они устав церковный тоже знают. А ведь в горах находятся, что не на службе. То есть, вот как-то все это сглаживал потихоньку. Не так прям сразу, как говорится, рубил топором. Вот это так, вот эта граница такая, эта граница такая. Мы когда старались бежать на послушание, и в сердце такое тепло было, такой покой был, что мы это ощущали, потому что по благословению мы на послушании находились. Это же то же самое отсечение своей воли. Примеры отец Виталий приводил. Вот он говорил, один был, работал на кухне, он никогда абсолютно не бывал на службе. И когда вдруг игумен заснул и увидел, что он на небе, и знаете же, да, что яблоки. А что ты, говорит, здесь делаешь в этом саду? А вот я, говорит, сад этот охраняю. Господь сказал, он у меня садовник, он в саду. Ну дай, говорит, ему 3 яблока. И когда он всех собрал, и позвал его, и спросил у него, а где ты был эту ночь? Он говорит, я был эту ночь там, где ты меня видел. Видите как? Нам это непонятно и немыслимо. О, как это так? А попробуй там что-то сказать. Послушание сделали. Я тоже скорбела, потому что было столько послушаний, столько у меня, что в транспорте спать приходилось. И что? Все равно было хорошо и радостно. И казалось бы, пусть и сейчас это все же продлилось бы. А если по своей воле, то тогда и покоя не найдешь.
Послушание, как это научиться?
Да, послушание, трудно. Да, когда уже без разговора идет.
В миру трудно, потому что один одно говорит, другое, третье, и ты просто не знаешь, кого слушаться. начинаешь одного слушаться, другой обидится, а я сказал так. И когда есть один кто-то, то легче слушаться. А когда со всех сторон что-то говорят,
то очень трудно. А вот у отца Виталия одновременно было. Отец Серафим и отец Андроник, и владыка были старцы. А вот так, смирялся. Благословите, ты вот делай это, благословите. Тут идет, а ты что делаешь? А вот, вот это делаешь. Почему ты это так делаешь? А ну-ка прекрати. Прекращай, тот идет. Ты почему это прекратил? Вот так. Для современного бы этого человека просто может показаться так. Мы издевались, да?
Непонятно.
Ну, нам вроде непонятно, кажется. Да. На самом деле это вот так.
А какие любимые праздники были у старцев?
У отца Виталия все праздники были любимыми.
А какие-то глинские традиции они сюда принесли?
Ну вот, уклад.
Уклад вы имеете в виду жизнь послушания?
Да. Уклад такой в службах, напевы глинские. Дух они глинские принесли сюда. И это ощущали все.
Это, конечно, самое трудное, но вот если это дух описать тем, кто никогда не был.
Ну, как можно этот дух описать? Ну, это сама атмосфера, это само отношение к людям. Вот это любовь, это внимание к людям.
Каждому человеку?
Развлечения имел ни владыка, ни отец Виталий в любом человеке. И в нищем, и в богатом они не имели никогда. Были такие моменты, случаи, когда, допустим, приходил отец Виталий по улице, там видел нищих, тут же обнимал, там целовал, отдавал, что мог, совершенно не зная человека. И батюшка Андроник был такой случай. Уже через 10 лет после его смерти пришел один человек, который искал отца Андроника. И тогда, значит, тогда же, ну, вот в России не было, а здесь же это такое было. Крестили, и отпевали, погребения здесь ездили. И он рассказал такой случай, мы были удивлены. Пришел, искал, значит, старичка. Ехали они зимой, и, значит, на подъем батюшка Андроник сидел, просто четку тянул, а водитель рядом сидел. И вдруг, значит, там же скользко, и на нас уже самосвал. Бежит грузовая машина, и вот я чувствую, что уже нам некуда деваться. И, значит, сейчас вот на смерть. А батюшка Андроник как сидел, так и продолжал сидеть. В 10 сантиметрах от машины остановился этот самосвал. И он так бледный выскочил, тот и этот. А этот как сидел, так и сидел, четко тянул, не обращая внимания. И тут тогда уже понял, что святой это был. И все. И вот через сколько лет он пришел, говорит, я хочу этого, говорит, старика увидеть, с которым я ездил, вот это святой человек был.
Я читала о том, что блокада в Ленинграде была снята, потому что владыка Зиновий молился.
Он видел, ему была Нина Равнопостная явилась. И в день Нины Равнопостной, 27 числа, была снята блокада Ленинграда. Ему было много видений. В келье было это ему видение. И Матерь Божия являлась, да, и вот Нина Равнопостная являлась. Поэтому, когда здесь этот дом выстроили, то он сюда не захотел переходить, так сказать, хором или что. Там маленькая келья такая.
Ну, такая дорогая.
Дорогая, да. И когда к нему приезжали вот какие-то епископы, святейшие Пимен и Алексей были.
Какой?
Да, второй. И он так стесняясь, так это, обычно, у меня келья маленькая, один из иерархов сказал, но зато она расширяется, когда раздвигается, когда гостей много, а сердце объемлет всех.
И простые люди тоже могли зайти, не только первые раз.
Заходили, а как же, благословлялись и советовались, и что-то просили. Вот только после смерти владыки уже потом многие узнали, что у него было окно, я показывали, на окне была решетка. В решетке такая вот дырочка была. Через эту дырочку он там скручивал, копеечку подавал людям. Приходили потом и священники, и говорили, что многим очень помогал, священнослужителям, материально, облачение, ну все, книги там, все это вот.
Были какие-то приемные часы у него?
Какие приемные? Круглосуточные. Круглосуточные были часы у него.
И святейший патриарх Илья приходил к владыке?
Приходила, как же. Приходила она не только на праздники, приходила и так, приходил к ним в келью, когда болен был, посещал его.
Да, счастливые.
Как одна духовная сестра мне сказала, пробыли, говорит, сказки. Да.
подошла к концу 10-я передача из цикла «Глинская лампада». О глинских старцах в Тбилиси рассказывала духовная дочь старцев схиигумения Елисавета Орлова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Горнинского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Аникин Степан Васильевич. «Домой через Балканы». Глава первая. Густо-синяя с блеском эмаль Средиземного моря стала блекнуть. Зелень мутится, туманные гористые берега становились рельефнее, чище голубей. И заметно было, как мы все ближе и глубже входим в полосу узкого, бесконечно длинного залива, в конце которого ждут нас Салоники. Слева маячил угрюмый массив Олимпа, дерзко обезглавленный веселыми куполами серебряных облаков. Справа три пальца лесистой корявой ладони. Пальцы далеко протянулись на юг, к сплошной синеве моря, словно погнались за кем, хотели схватить, но могучая сила парализовала их, и они застыли, остались недвижны. Самый дальний — Афон. Он длиннее других пальцев и стыдливей. Весь бирюзовый, полурастаявший в море, оделся тончайшим голубым тюлем и манит к себе, приковывает. Таинственный, неведомый и вместе с тем родной-родной. Дорог и близок был он с самых пеленок. Гора Афон, гора святая. Сколько пылких юношеских мечтаний неслось и несется сюда из дальних равнин севера, старческих вздохов, предсмертных стонов. Сколько чудесного, сказочного сказано с этим именем. Хотелось бы сняться с высокой, чуть дышащей от легкой качки палубы морского богатыря и полететь туда, к этому почти прозрачному, голубому полуострову, дохнуть его смолами, его мрачным святым уютом, его обаятельной неразгаданностью. Пассажиры на палубе разделились по двум бортам. Интеллигенция по левому борту, простонародье направо. И непонятно, какая сила произвела такое деление. Налево бинокли, морские карты, справочники, звонкие восклицания женских голосов, радостное гудение мужских. Смеются, вспоминают легенды, декламируют классиков и шепчутся. И розовея горят девичьи щеки, искрятся кокетливые взоры. Кто-то кричит звучным молодым баритоном: «Вот оно, жилище богов! Мне однажды из-за этого черта Олимпа единицу вкатили!» Другие звонкие голоса покрывают это признание еще более живым хохотом. Спиной к Олимпу, лицом к Афону, серые латаные пиджаки, угрюмо-задумчивые взгляды, молчание вперемешку со вздохами, унылый, ровный, без повышений и пауз, густой, гудущий голос кормового матроса Устиныча рассказывает об афонских чудесах. «И ни одна даже альпташка женского полу не могит она жить там. Соловей поет, соловьиху не слышишь. Равно и галки, грачи, все единственно. Ворона увидишь, к примеру, а ворону не в жизнь. Да летит, куда ей положено, и назад принуждена вертеть. А не то падает замертво, ровно ударит чем. Так же и рогатой скотины женский пол не водится».
«Господи!» — не выдержала маленькая, больше других вздыхавшая молодая бабенка. «Где же они молоко-то берут?» «Быков доять!» — острит молодой ткач, работавший где-то под Барселоной и везущий домой, как большую драгоценность, настоящую тальянскую гармонию. Но над словами ткача никто не смеется. Молчат. Устиныч укоризненно продолжает. «А что ж, ежели чудесное? От чудесного все может статься». Запасной солдат Трофим Притула, возвращавшийся домой на мобилизацию из самого Буэнос-Айреса и успевший по дороге пропить 5 консульских пособий, плачет и крестится. Крестятся и другие. И не поймешь, не отгадаешь, так ли молчат эти серые бывалые люди, слушая Устиныча, или, как и я, вспоминают о светлых годах своей юношеской жизни, когда искренне верилось, что Афон — это рай, а в раю не женятся, не посягают, но яко ангели на небесах пребывают. Олимп и Афон — два символа, два знамени двух великих религий. Один зовет к празднику тела, физической красоте, силе, плодородию, беспечному веселью, к празднику любви и ласки. Другой отрицает тело, проповедует истощение, болезнь, пост, бесчадие, с омерзением отвращается от физической любви, от веселья, песни, игры, зовет к веселью смерти. И оба стоят рядом. На обоих цветут одни и те же оранжевые рощи. Одним дыханием дышит весна, одним маревом веет лето. К обоим в раз ластится теплая южная осень. Полная тут и там гроздев сизого винограда, маслин, сахарных арбузов и пахучих нежных, тающих во рту золотистых дынь. И оба не отрицают войны, благословляют победу, плетут венки героям. Оба знамени воодушевляют людей к воинским подвигам. Велика загадка, имя которой — человек. Глава вторая. К Салоникам подошли мы перед вечером. Я бы не сказал, что вблизи здесь красиво. Издали, да. Тогда хоть рисую иллюстрацию к «Тысяче и одной ночи». Десятки тонких бледных минаретов, а рядом громадные кубические постройки с куполовидными верхами. Все это из белого, чуть розоватого камня или только кажущегося издали розоватым, не знаю. Вокруг мечети, а может быть это и не мечети, но целые магометанские монастыри и дворцы, вокруг них глухие белокаменные кремли и фиолетовые, мертвенные без вздохов и тревоги кипарисы. Удивительное дерево этот кипарис. Только после того, как пришлось мне много раз видеть его там, на юге, при полном росте, смог я ощутить истинный характер этого дерева и понял, почему его садят над могилами на кладбищах. Не тую, не ель, а именно кипарис. Это дерево создано для того, чтобы быть монументом, выражать бесконечную покорность и какую-то свою, чисто восточную стойкость к превратностям судьбы. Наш ладан напоминает кипарис. В том, как пахнет дым ладана и как сторожат немые богатыри-кипарисы седую старину здешних мест, прячется одно и то же настроение. Настроение печали, грусти, покорности и все же тревоги. Тесной грудой приткнулся город к пологому скату голой горы. Без улицы площадей сползает он к морю, и уж у моря расстилается в широкое полотнище грязи, пыли, трамвайного лязга, крикливых магазинов, нагло блестящих неестественными огнями кинематографов, праздных зевак, карманных воров, словом, всего того, что называют уличным движением крупного торгового центра. Пароход наш, видимо, пришел сюда первый раз. Это было морское чудовище добровольного флота из новопостроенных с обычными рейсами от Одессы до Владивостока и обратно. война закинула его сначала в Геную, а оттуда с толпой русских беженцев в Солунь. Команда не знала расположения порта, и потому мы ненужно долго толкались в середине залива, пока не подъехал на лодке агент другой, недобровольного флота, пароходной русской компании, и не рассказал нам, как и где надо причалить. Потом на катере подъехали греческие чиновники проверять пароходные документы, а потом уже мы пристали к берегу. Пока все это происходило, наступил, и наступил дружно, по-южному, темный теплый вечер. Верх города сразу померк, пропал и запылал красными огнями низ. Я положил было пробыть в Салониках не меньше двух дней, потому что кто знает, когда подшутит надо мной судьба во второй раз и закинет в эти страны. Хотелось полазать по верхнему городу, по его, очевидно, узким и изломанным улицам, подсмотреть чужую таинственную жизнь или не жизнь, может быть, а умирание. По виду здесь так много признаков этого умирания. Пустая, рассчитанная на сотни больших кораблей гавань, чертовски удобная гавань. Куда лучше, чем в Генуе или в Одессе. Неподалеку дома с заколоченными окнами, сараи с растворенными пастями и безлюдные, наверное, пустые и заброшенные, покинутые амбары и магазины. Чье это все? Австрийское, германское? Почему никому больше не нужно? Неужели война и здесь наложила свою разорительную лапу? Мою догадку об умирании города подтвердил знакомый серб-журналист, который ехал на нашем пароходе домой из Франции. Сказал он, как бы отмахиваясь от моего вопроса, «здесь тоже кроется одна из причин теперешней войны. Салоники, миллионное предприятие. И пока они обслуживали турецкие области, вложенные сюда миллионы оправдывались». А как только бывший Балканский союз поделил эти области между собой, Солунь пала, торговля убавилась чуть ли не втрое, и винят в этом нас же, сербов. Болгары говорят, что будь Солунь болгарским городом, он бы не только не пал, а еще больше вырос. Но почему же вас именно винят? Ведь город греческий. Греческий. Но разве греков привыкли винить в чем-нибудь? Греки всегда в стороне. Греция никогда ни в чем не ответственна. Таков уж взгляд на нее. И серб мой махнул безнадежно рукой, словно Греция была и в самом деле не больше мальчишки из приготовительного класса. Однако ж, не унимался я, Греция — ваша союзница. Союзница, — согласился он уныло и добавил. Апропо. Будете иметь здесь денежные дела, покрепче держите в руке кошелек. Из беседы с тем же сербом выяснилась для меня и прямая причина падения торгового значения Салоник. Причина, как и все на Балканах, политическая. Разделенные между союзниками, турецкие области принуждены были после войны тяготеть к тем торговым центрам, которые в этих странах со времени освобождения их от турок наладились. Так болгарские земли должны были повернуться лицом к Софии, новосербские — к Белграду. Кроме того, последняя междоусобная Балканская война до того раздражила и разгневила народы, что болгарин, например, предпочитал гнать свой товар через какое угодно место, абы-бо не через Грецию. Легче через Северный полюс, чем через Солунь, пока она греческая. Греки тоже, в свою очередь, так облагают товары пошлиной, что вынести это обложение решительно не под силу. И еще придираются, задерживают, строят мелочные козни и каверзы. После, когда мы проезжали окрестностями Солоник, я грешным делом открыл еще одну причину, уже собственным разумением. Окрестности эти, благодаря только что бывшим двум войнам, представляют из себя пустыню, похожую на земли после Великого потопа. А пустыня, при всем своем желании тяготеть к торговому центру,
немного может сделать в смысле поднятия этого центра до верхов благополучия. Глава третья. Ночевали на пароходе. Последняя ночь. Публика, перезнакомившаяся за неделю безостановочного пути и десятидневного ожидания парохода в Генуе, была особенно возбуждена и радостна. За ужином болтали без умолку, пили, кто был склонен к выпивке, пробовали крепость греческих вин. Кого-кого только не было в нашей пестрой компании русских беженцев. Вся Россия представлена. Поляки, латыши, евреи, армяне, грузины, колонисты-немцы, малоросы — все ехали из чужбины домой. Торопились, как торопятся люди на пожар, на большое семейное несчастье. Вся мужская молодежь, конечно, с намерением стать под красную шапку, а женщины — просто домой. Ведь нельзя ж в самом деле быть вне дома, когда в доме беда. Причин для радостного возбуждения на этот раз было особенно много. Во-первых, кончился морской путь. И хорошо кончился, без скачки и болезни, без страшных турецких и немецких мин, которыми нас стращали, без подводных лодок. Во-вторых, за целых 7 дней узнали новости, целый сноп новостей, и все новости с войны были для России счастливы. И в-третьих, что греха таить? Сама существенная радость приехала к нам на пароход в лице русского консула и раздавала нуждающимся денежное пособие. И Притула, и ткач из Барселоны, и поляки-рабочие, которых бережно охраняли от лихого глаза целых 5 ксензов, расхаживали еще до ужина фертами. За ужином пошел у них форменный кутеж, и смешивший всех трепанный, худой, как осиновая жердь, еврей из Америки, с особой выразительной страстью пел «Чарочка моя серебряная, кому чару пите, тому здраву быти». И Господь его ведает, как умудрился этот еврейчик, тоже едущий домой защищать родину, коверкающий русскую речь на все лады и без всяких ладов, вывести из Америки в Солунь старинную русскую здравницу, которую пивали наши прадеды во время богатырских пиров. С вечера же стали записывать желающих выехать с утренним поездом. И с этой записью планы мои относительно подробного осмотра Солуни разбились вдребезги. Помешало благоразумие, этот всегдашний спутник неудач и неуспехов. На этот раз благоразумие пришло ко мне в лице все того же знакомого серба. «Вы что, уже спать собрались?» — спросил он удивленно. «А там на носу записываются в очередь. И ехать с утренним поездом в Ниш?» «Я решил побродить пару деньков по городу».
«Хм, смело».
«Почему? Разве есть еще опасности?»
«Видите, как вам сказать? Благоразумнее уехать. Я полагаю, что через Болгарию надо проскочить, возможно, скорее. Кроме того, здесь по дороге 2 моста, вы их увидите. Если они еще не взорваны болгарами, ваше счастье».
«Вы шутите? Неужели болгары начнут войну против нас?»
«Да, готовятся».
«Но ведь это война и против России».
«Конечно. На Россию они не посмотрят».
Дело это происходило осенью, еще в начале общеевропейской войны, когда, правда, поведение Болгарии вызывало подозрения, но мысль о враждебных отношениях ее к России все же казалась чудовищной. Особенно невероятной показалась она мне, так как среди болгар у меня были друзья, и я наметил даже по пути заехать к ним в Софию на пару деньков, повидаться. Я видел и знал, что болгары, в сущности, русские люди. «Не может быть этого», — сказала я сербу. «Да, наконец, что вам делить? Голую Македонию? Отдайте вы ее болгарам, сами получите добрый кусок Австрии. Еще лучший кусок, по крайней мере, культурный».
«Ха! Дело вовсе не в этом. И угрюмый серп, которого я не видел до того смеющимся, улыбнулся сквозь густые, черные, как сажа, усы. И если мы отдадим Македонию хоть сейчас, Болгария все равно кинется на нас. Слушайте, ну почему? Вам, русским, трудно понять это. Вы мало живете политикой, не сталкиваетесь ежедневно с соседним, чужим народом. Вы, благодаря простору, всегда дома. Пожили бы, как мы. Шагнешь вперед перед носом Австрия, рукой махнешь — Болгария, головой качнешь — в Грецию попадешь. У нас чутье есть на это. Болгария будет воевать. И добавил после долгой паузы: на германские деньги. Ведь Россия не может дать теперь ничего. Мы долго еще протолковали на эту тему, и я, запасшись рядом практических советов относительно сербских порядков и обычаев, пошел записываться на утренний поезд. «Проведу-ка я эту пару лишних дней в Софии», — думалось мне при этом. «Авось мои болгарские друзья наговорят еще больших страхов и ужасов про Сербию».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.